Братья и сестры, еще раз приветствую вас в это декабрьское воскресенье. Скоро мы с вами отправим старый год и встретим Новый год. И хочется, знаете, есть такая традиция в некоторых народах, в Италии, например, когда в Новый год не приносят старые вещи, когда то, что отслужило, просто выбрасывают, сжигают где-то там во дворе на костре для того, чтобы в Новый год войти снова. И сегодня тема моей проповеди – признаки погибающего грешника. Сегодня, пока мы живы на земле, у нас всегда есть возможность пересмотреть свою жизнь. Знаете, православная церковь учит, что неважно, как ты живешь, средства благодати пользуешься, если ты даже умрешь, потом придет батюшка, заплатят родственники, и каким-то образом можно там отпеть и повлиять на последующее существование. Но Слово Божие так не говорит. Оно говорит, положено однажды человеку умереть, а потом суд. И вот, знаете, я рассматривал вчера 8 главу на течение недели, 8 глава Евангелия от Иоанна. И вот эти слова не оставили меня равнодушным. Я хочу с вами поделиться. Это диалог, который произошел 2000 лет назад между Христом и его оппонентами. Народом, к которому он пришел Мессии. Народом, которого он исцелял, которому он являл слова милосердия. И который в конечном итоге отверг его, предал крестной смерти и отказался от своего Мессии. Он сказал, нет у нас царя, кроме кесаря. Поэтому так произошло. И поэтому эти люди были уверены в том, что они спасены, они были уверены в своей праведности, они были уверены в своем избранничестве, какой-то особенной роли, особой миссии. И Христос очень ясно в этой беседе говорит нам о признаках погибающего грешника и такой тест на отцовство. Давайте мы прочтем этот текст, 8 глава Евангелия от Иоанна. С 25 стиха и ниже. Давайте вставши прочтем. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинный. И что я слышал от него, то и говорю в миру. Не поняли, что он говорил им об отце? Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себе. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям. Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю вам то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали мы в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали, мы не от любой дяди рождены. Одного отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Потому что я от Бога не шел и пришел, ибо я не сам от себе пришел. Но он послал меня. Почему не понимаете речи мои? Потому что не можете слышать слова мои. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Давайте присядем, братья и сестры. Это важный очень текст во всем Новом Завете, наверное, один из важнейших, мимо которого нельзя пройти мимо. И мы рассмотрим с вами признаки погибающего грешника. Друзья мои, религия и вера – это разные вещи. То есть можно быть религиозным и при этом погибшим. Можно посещать синагогу, храм, какую-то, я не знаю, буддийскую пагоду и при этом быть погибшим. То есть Иисус Христос говорит к народу и определяет признаки человека, который не имеет спасения. Первое. Во-первых, это непонимание духовных истин. Да? Мы знаем, что Христос пришел к народу, который имел Ветхий Завет. Правда? Ветхий Завет очень ясно указывал, как должен прийти Мессия. Когда я читаю 53 главу Исаия, мне всегда создается впечатление, что Исаия был современником Христа. Настолько ясно он нарисовал служение, которое проводил Христос. Он нарисовал, как он придет, как он родится от девы, какие он будет делать дела, как в конечном итоге его отвергнут и распнут. Это все было явно. Другие пророки также говорили. И Христос говорил не какие-то вещи, которые были абсолютно непонятны для евреев. Он говорил вещи, которые черпал из Ветхого Завета. Он говорил, вот исполнилось пророчество. Он много цитировал тех пророков, которые говорили о нем. Тем не менее, выйдя здесь непонимание, да, вот. Не поняли его, что он сказал. И если мы читаем внимательно, то увидим там не поняли, тут не поняли, что это было сказано, да. В чем причина этого непонимания? Неужели они были, ну, настолько глупы, что не понимали? Неужели они мало знали Библию, плохо ее учили или были несведущи в ней? Абсолютно нет. Евреи очень хорошо знали Библию. В чем непонимание, друзья? Почему сегодня, когда мы говорим неверующему человеку и Слово Божие, понятно истины, для них это непонятно. Вопрос очевиден. Он звучит так. Евангелие от Иоанна, 3 глава, там написано так. «Ибо они возлюбили более тьму, потому что дела их были злы». Не потому, что это непонятное Евангелие, не потому, что она не так убедительно звучит, как теория Дарвина. Не поэтому. Потому что Христос предлагает что-то изменить жизни. А этого делать не хочется. Тогда люди начинают спекулировать и говорят, ну непонятно, ну немножко не убеждаешь меня. Ну вот я бы хотел, ну тут лицемеры в церкви, а там вот пастор не такой, или там вы секта, или у вас тут все 12, а надо, чтобы было 1000, как вот православной церкви, и прочие отговорки. И вопрос непонимания не в том, что не хватает интеллекта, чтобы охватить истину. Вопрос в том, что человек не желает их охватывать, потому что за этим необходимо менять жизнь. А менять не хочется, потому что я утвержден в вот этом религиозном каком-то взгляде на жизнь и на факты. Второе, о чем здесь говорит Иисус Христос, он говорит о заявлении о вере без послушания. То есть второй момент, да, мы здесь видим, вот Христос говорит, многие уверовали. Вы знаете, тут хорошо так сказано, да, многие уверовали. Но дальше Христос говорит им, что если вы веруете, то подтверждение вашей веры будет, вы станете моими учениками, когда познаете истину. То есть когда вы будете пребывать в моем слове. Если пребудете в слове моем, да, тогда вы истинно мои ученики. И неверующие люди или люди, которые не являются спасенными, они заявляют о вере без послушания. Я много раз в своей жизни, знаете, встречал людей, которые на отлучении или живут в каком-то сознании смерщины, они говорят, я в Бога верю, Бог всегда со мной, Он никуда от меня не отходит. Ну как же ты говоришь, что Бог с тобой, живешь такой жизнью, в блуде или в чем-либо еще? Нет, ничего, я вот даже, Он всегда рядом, и мне не важно, что там говорит Библия. Он говорит, если прибудете, тогда ученики, друзья мои. Если мы исполняем слово, тогда мы ученики. А если мы говорим, что я вот родился в религиозной семье, я не делал греха, как мой сосед, я столько не пью, а на 2 стакана в месяц всегда пью, это не является спасением. Если мы не послушны слову, если мы в нем не пребываем, то мы не можем быть учениками. Так Христос говорит. Это не потому, что я хочу что-то кого-то тут оскорбить или обидеть. То есть мы можем обмануть, и как обманывали вот эти люди. Они говорят, наш отец Авраам. Знаете, как верили евреи? Они говорили, что если даже самый последний израильтянин и самый последний грешник, но он родился по плоти евреев, то Авраам сидит у ворот ада, чтобы не допустить его в ад. То есть можно делать все, что хочешь. Авраам настолько купил эту индульгенцию для всего народа, что он не может евреи погибнуть. Так они верили. Вы знаете, когда Христос до этого говорит им о том, что куда я иду, вы не можете идти, они сказали, ну что ты, неужели ты убьешь себя? То есть они думали, что он совершит самоубийство, потому что, ну, они же не погибнут, они же в рай идут. Они так были уверены, друзья. Такая ложная уверенность. Христос говорит им, без подчинения Божьему Слову, без того, чтобы оно растворялось в вашей жизни, не может быть спасения. То есть это невозможно. И поэтому многие люди сегодня говорят, ну, я не делаю плохих дел, я не такой плохой, я даже посещаю церковь иногда. Ну, я вот, ну, да, есть такие эти. Знаете, я с одним разговаривал, он особо хвалился таким, знаете, дар Святого Духа у него там. Но у него такие серьезные грехи, когда я говорю, а как Святой Дух он? Он как смола прилип. У него, я всегда буду говорить языками, и никогда он не отойдет от меня. Такое, знаете, понимание, братья и сестры, знаете, Дух Святой производит святость. Не для чего другого, не для того, чтобы подарить что-то, и мы тут вот удивляли кого-то, а жизнь совершенно не соответствовала тому, что мы произносим. Дух Святой рождает святость, он побуждает нас к этому. И поэтому многие люди сегодня, мне приходится общаться, они говорят, ну я всегда с Богом, я никогда не отходил, я вот там, да ты же не ходишь в церковь, ну ничего, Бог меня не оставляет. Поэтому второе, Второй признак – это заявление о вере без послушания. Вы знаете, написано так, да, что вера без дел, что там дальше, да? Метро само по себе. То есть, мой бес, разве не знает бес о том, что ждать вселенной? Намного лучше нас знать. Разве не знает, что Бог абсолютно свят? Уверяю вас, они знают, когда мы еще были грешниками, они уже это знали. Они знают конечные результаты в жизни, они верят, что будет ад, как многие сегодня отрицают, говорят, тогда нет, они знают, что это будет. Тем не менее, они не имеют спасения. Поэтому, братья и сестры, здесь Христос говорит, необходимо пребывание в слове. Отсутствие вот этого пребывания, нежелание изучать слово, нежелание жить по слову, свидетельствует о том, что люди на самом деле не имеют спасающей веры. Еще один очень важный пункт такой, знаете, жизнь в заблуждении. Вот здесь Христос говорит им, вы познаете истину, истину сделает вас свободными. Вы знаете, евреи так гордо вот так выпятили грудь, мы не были рабами никому никогда. Такое заявление, знаете, удивительно просто. Если мы рассмотрим историю Израиля, увидим, что они всегда были рабами. Не просто они никогда не были, они были рабами всегда. То есть это была нация рабов, которые 14 лет жили в Египте, в рабстве. Бог через Моисея вывел их. Да? Только они чуть-чуть стали вставать на путь независимости. За грехи Бог подверг их ассирийскому рабству. Мы читаем с вами, да? В Ассирии они были рабами. Все равно рабство было вообще уведено все в плен и заселено другими людьми. Потом стали называться они самарийцами. Да? Спустя очень короткое время Вавилон напал. Иерусалим разрушен был еще раз. Южное царство было введено в рабство и было в рабстве долгое время. Позже 70 лет он находился в рабстве. Представляете себе? Только они восстановили немного Александр Македонский. Греческое владычество было. Испансия. Вы знаете, селевкиды владели. В какой-то мере они чуть-чуть вылезли. Там восстания и маковейские войны были. Лет 100 до рождения Христа. Немножко они побыли в свободе. Как римский завоеватель в 46 году до нашей эры завоевали Иерусалим и сделали одну из провинций Римской империи. Вы знаете, Христос говорит им, вы рабы в политическом смысле слова. Вы знаете, что такое нести второе поприще? Да, если принудят тебе эти одно поприще, что там даже говорит Христос? Иди с ним два. То есть любой римский легионер, римский гражданин имел право, римское право, означенное императором, что он мог любому иудею, независимо от возраста, приказать нести поклажу одну поприще. То есть иудей шел по своим делам, и если римскому гражданину, римскому легионеру необходимо было отнести какой-то груз, он восстанавливал и говорил, неси мою поклажу, куда я тебе скажу, одну поприще. То есть около одного километра, что-то 890 метров. Он обязан был это делать. То есть он не мог сказать, я не хочу, или я не желаю. Или... Он должен это делать, иначе он был бы наказан. В таком положении находились эти люди, и они говорят, мы рабами не были никому, никогда. Какое гордое заявление, знаете, жизнь заблуждения, и мы с вами должны понимать, что многие люди, не знающие Христа, они живут в заблуждении. Они живут, цепляясь за эту жизнь. Я встретил, когда-то служил вместе с ним в зоне одного человека, он катастрофически спивается, потерял все, что мог потерять. Он потерял семью, работу, уважение, здоровье. Я его не узнал сначала, он настолько в грязной одежде, обрюкший, неплохой парень был. Я встретил его в магазине и говорю ему, ну, Виктор, приходишь на собрание. Вот я уверовал, смотри, что Бог мне дал. Приди, Христос тебя любит и хочет дать тебе спасение. Вы знаете, вы, а я не верю с таким этим. Я говорю, твое неверие разогнало тебя в канал, она лишила тебя семьи, она забрала тебе работу, она забрала уважение. Ты, через несколько лет ты умрешь в канаве в своих грехах. Я захочу и брошу. Да ничего ты не бросишь. Это обман, ты в заблуждении. И многие люди заблуждаются, друзья мои. Когда они говорят, ну, конечно, да, я выпиваю, но я не такой, чтобы там валяться где-то. Я вот стараюсь домой принести. Я свободен. Жизнь в заблуждении. Я когда-то принял крещение какой-то церкви, там, в младенчестве. Поэтому мне там отпоют люди, там, я не знаю, священники и множество других вещей. Я тоже беседую с одним человеком, соседом. Он бьет себя в грудь и говорит, я хожу на исповедь, я крестик ношу, я Бога не отвергаю. Но у него систематическое пьянство, раздрай. И он это пребывает. Он заблуждается относительно себе. Он верит, что и так будет спасен. Совершайте поступки, друзья мои. Жизнь в заблуждении. Я хочу несколько заблуждений, которые присутствуют, к сожалению, среди христиан, друзья мои. Знаете, у нас могут быть такие заблуждения, когда долгие годы мы можем ходить в церковь и уже являясь христианами, не можем простить обид каких-то там нанесенных. Знаете, как только вспоминаем какое-то имя или какое-то событие, у нас подкатывает огорчение. Мы не можем простить, у нас не хватает сил. Друзья мои, обиды или зло или что-либо, это необходимо сделать не эмоциями. Когда там вот придет время, эмоции там рассосутся положительно и заглушат отрицательно. Нет, это надо принять решение, просить Господа сил, чтобы он дал возможность простить. Это заблуждение думать, что когда-нибудь я смогу это сделать силой своей плоти. Второе заблуждение. Кто-то посчитал, что можно быть христианином-одиночкой. Знаете, тоже очень часто встречаются. Приходи в церковь. Да я как-то тут вот, мне одному нравится. Я вот Библию читаю, ну я грехов не делаю больших. Друзья мои, это не я придумал. Это Иисус Христос сказал, я создам церковь мою. Я основаю это тело. И я хочу, чтобы вы были привлечены, чтобы вы служили друг другу. Я одаряю вас даром Святого Духа. Ну, к сожалению, говорят, да и так нормально пойдет. Я могу и так служить. Это такое распространенное, к сожалению, сегодня заблуждение. Кто-то же может сказать относительно жертвования. Говорит, а что нам не надо жертвовать? Зачем? А куда они там идут? А вдруг там, знаете, многие люди неверующие. И те, которые начинают ходить в церковь, долгое время тяжело идут по этому пути. Я разговаривал с одной женщиной в другой церкви. И она говорит, да хорошо, вот выдвинули брата сейчас. Ну вот одна проблема. Он не посещает нас регулярно, как хотелось бы. Я говорю, сестра, а ты вот как ты думаешь, у нее четверо детей, да, там пятеро, сейчас пятый родился, да, и ему надо работать же, и вот вы что-нибудь помогаете ему, а что мы должны помогать? Он должен сам работать, мы ничего ему не обязаны. Братья и сестры, если мы рассмотрим Ветхий Новый Завет, да, то ясно увидим, там не надо, знаете, напрягать голову, интеллект свой, там очень ясно показано, что члены церкви, члены сообщества заботятся о тех, кто питает их духовно. Это как, знаете, это однозначно видно. Когда этого не делалось, всегда происходила беда. Помните, что Бог говорит пророку Оссе, да? Народ мой гибнет от чего? От несладковедения. А почему гибнет от несладковедения? Потому что левиты, которые должны были их учить, они ушли поля обрабатывать, им надо семьи кормить, им надо питать. Пускай сами делают, мы сами с усами. И таким образом гибнет народ, потому что впадает в ереси, в разные заблуждения, потому что подражает другим народам, потому что делает, что не надо делать. Потому что исследование Библии, посещение, беседы требует времени, друзья мои. Если семья и церковь, то приходится вот такое вот положение. Люди говорят, не, мы не обязаны, мы ничего не должны никому. Это заблуждение. Слово Божие никогда так не говорит. Еще некоторые заблуждения просто. Знаете, заблуждение относительно здоровья. Многие так верят, когда приходит церковь, и, может, учат их неправильно. Им говорят, ну, если вы примете Христа, ваше здоровье будет исключительно атлетического характера. У вас будут финансы, некуда будет складывать, у вас будет крутая машина, потому что вы дети царя. То есть люди ходят и думают, что так должно быть, и разочаровываются, потому что не происходит этого. Наоборот, последнее, может быть, отнимается, или здоровье, наоборот, становится хуже. Слово Божие однозначно говорит, что в мире будет иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. То есть Христос так сказал. Поэтому это заблуждения, которые могут у нас быть. Вы знаете, я когда учился в институте, когда преподавалась истины Божьей, я радовался, как вот штрих за штрихом, вот те заблуждения, те традиции, которые наслаивались в моей голове в течение вот какого-то периода христианской жизни, просто как туман улетучивается, истина заменяет вот эти заблуждения, вот эти традиции, вот эти представления, которые ничем не обоснованы, друзья мои. Просто вот так принято, или мы так думаем, или мы тут с братьями решили, и так дальше. То есть они не обоснованы Библией. Поэтому жизнь грешного человека, грешника, который не имеет спасения, навсегда проходит заблуждение. Знаете, от одного заблуждения в другое. Я знал одного человека, у него вот катастрофа какая-то. Вот он ходит в церковь, потом начинает какое-то там учение Порфирьянова. Ну, знаете, был такой один на пике популярности когда-то, да? Вот надо там растворяться с природой, и какие-то тезисы такие антихристианские. Ну как ты это вообще все это улаживаешь? Ну нормально, что мы разве не дети природы? И какие-то вот такие... Только вроде отсюда вылез, попал в отнесли. Вот мы духовные христиане, он называет это пневматические христиане, и надо принимать гидравлическое крещение. Я говорю, не ругайся над русским языком вообще. То есть действительно, в греческом это так звучит. Но у нас ассоциация другим идет. Мы духовно не понимаем пневматическое. Это совершенно другая деятельность, как бы. Только отсюда вылез, о, надо нам всем получить крещение Святым Духом, с чем-то там куда-то увлечься, куда-то что-то видеть. И вот человек может так всю жизнь пребывать от одного в другое, от другого в третьего. В чем проблема? Вот может быть нету спасающей веры. Может быть человек действительно не утвержден в этом. Знаете, ну придет в одну церковь, ну вроде правильно, придет туда, ну здесь тоже вроде ничего, ну тут вот нормально. И люди ходят из церкви в церковь, они не могут определиться вообще, вы знаете. Нету ясного понимания, нету знание, вот это черное, это белое. Ну, все вроде серое, все нормально, все хорошо. И наоборот, все плохо. Так чаще бывает, да? Там плохие, тут плохие, там нехорошие, здесь. И вот человек ходит так. И конечный итог просто это определяет, что человек, он не знает Христа. Ведь Христос, он дает истину, понимаете? Когда мы принимаем, я не знаю, только когда я принимаю истину, она действительно освобождает. Она дает такой толчок какой-то духовной энергии. Начинаешь понимать, опирается на нее. А даже этого нету, то вот там сон кто-то посмотрел. Надо же, а знаете, нами наказывают масоны управляют. Это тайная ложь. И вот такие, ну, можно сказать, басни, вот, бытуют в сознании людей. Почти нету слова. Вот от одного к другому. Это, вы знаете, Петр III был масон. Ну, а как это повлияет на твое спасение? Не страшное дело, вот, масонский орден. Ну, вот почему? А коммунисты разве были лучше масонов вообще, да? Ничем не лучше. Но, слава Богу, выжила церковь. И выживет, потому что Бог питает динамичной жизнью. Поэтому что нам бояться того или другого? И еще четвертое такое заблуждение – это жизнь в грехе. Вы знаете, здесь Иисус Христос очень ясно говорит, да, что раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Мы помним иллюстрацию того, да, что у Авраама было два сына. Один был Измаил, другой был Исаак. Один был сын, рожденный по плоти, там Сара задумала такой план, да, хитрый. И потом, когда Измаил стал подростком, что-то порядком 15 лет ему было, она его просто изгнала его из дома. И Исаак остался. Поэтому раб, он был рожден от рабы, и он не был свободным. Он не наследовал то, что должен наследовать сын свободный. Поэтому, братья и сестры, жизнь в грехе – это жизнь неспасенного грешника. Ну вот с одного вроде вылез греха, смотришь, другой заполз. Только он здесь, куда-то еще. И вот это вот жизнь в постоянном грехе, постоянно в поисках каких-то, знаете, вот таких наслаждений. Как мне так жить, чтобы и не отлучили от церкви, но в то же время, чтобы вот все позволить себе. Может, вы встречали таких людей? Да, я часто встречаю так. Один ко мне пришел и говорит, хочу в твою церковь ходить. Ну, знаешь, жениться не хочу, потому что это обязательство. Вот какую-то лазейку ты не можешь найти, чтобы вот раз проскочил там налево. Я говорю, есть дверь, вот Христос. А лазеек, кто заходит, Индия написано, тут вор и разбойник, лазеек нет. И он так куда-то испарился с горизонта, не ходит, вот лазейку какую-то. Вот как бы так жить можно было, друзья мои? Вот это жизнь неспасенного грешника. Братья и сестры, проверяйте свои сердца, знаете, потому что пока есть время, пока эра благодати, мы можем исправить, мы можем прийти ко Христу, потому что Христос говорит приходящего ко мне, не изгоню вон, друзья мои. Он тогда призывал тех грешников, он сегодня нас призывает. Может быть, мы долгое время в религии находимся, может, мы понимаем, что в каком тексте написано, но если вот этого у нас нету, ну, это мы просто обманываем сами себе. И такой еще один фактор из этого же, да, это приземленное мышление, мышление, которое завязано только на земном. Знаете, вот я смотрю фотокарточки тех лет, когда были там 50 или 60-е годы, вот, людей, верующих того времени, да, и рассказы верующих людей того времени. Вот все беседы проходили вокруг Библии, собирались. Ты знаешь, брат, я вот прочитал, да, не было богословских семинарий, да, не было большой грамотности, но люди жили словом, они жили мечтами о будущем, они устремляли свой взор туда, к небесам, через страдания, через вот эти тернии, через те лишения, которые подвергала их советская власть. Они стремились туда, к Богу, они пытались его искать. Постились люди, знаете, одного брата мне рассказывали, что он постился, чтобы узнать тайну Гефсиманского сада. Что пережил Христос? Сегодня кому придет в голову поститься о том, что Бог открыл истину? Да почитаем, найдем там в интернете все, что надо. Что там нам запариваться, правда? Сегодня многие христиане говорят. Вот. Это приземленность мышления. То есть, когда человек не может постигать истину, когда у него только земное, знаете. Ну да, покивали, вот пришел прихожанин. Ну ладно, что там журавль в небе? Лишь бы синица в икре не улетела. Лишь бы вот это удержать все. Слово Божие призывает нас о небесном помышлять. Друзья, это все проходит земное. Это все временно. Ничего мы с собой не заберем. Вот все, что есть у нас здесь, оно все останется. Поэтому я не хочу призывать к аскетизму глупому какому-то. Но размышляйте больше о небесном. То есть, вы знаете, размышление земном, оно может принести чреватые последствия. Помните притчу Христа, когда он говорит о том, что один человек о четырех видах почвы, да, там одна третья вид почвы, она была как раз, что тернии вот это, заросли вот эти земными мыслями, шабашками, работами, богатством. Все это оказалось бесплодным потом в конечном итоге. Я не к тому, что не надо работать. Бог призывает нас работать. Но если есть возможность заняться, посетить кого-то, и есть работа. Предпочтите лучше небесное. Сделайте что-то для Бога. Бог воздаст вам. У него, вся бухгалтерия у него, не у нас бухгалтерия. Бог делает богатым и бедным. Так мы читаем в Божьем Слове. Поэтому не думайте только земными категориями. Эти люди, они думали исключительно земными категориями. Вы знаете, в чем проблема вообще евреев? Они думают, что Христос придет, установит политическое господство, изгонит римлян, будет царствовать, всем даст, накормит, напоит. Знаете, как они хотели сделать царя? Когда не поели хлеба. Вот это царь, да? Налоги не плати, работать не надо. Питает рыбой хлебом, пожалуйста. Чего не такой царь? У них не работала схема небесная. Она была только зациклена на земле. И мы сегодня, к сожалению, многие христиане так живут только земным. Я же вот Богу хожу, десятину дал, почему нету тут же обратно, прямо пропорциональной связи? А может и не будет? Может быть, я проводят испытаниями? Я же вот сделал, почему тут я не получаю мгновенное благословение? Знаете, такой, как бы Бог, как вин бутылки. Это неверно, друзья мои. У Бога есть план от нашей жизни, намного лучше, чем мы можем представить. И цель Бога не дать нам здесь изобилие, а довести нас к вечности и избавив от каких-то проблем, которые мы можем иметь здесь. И хотелось бы таких четыре аспекта установления отцовства. Вы знаете, мы сегодня понимаем, да, много показов по телевизору, много как бы споров иногда возникает о том, кто кому принадлежит, правда? Вот. И по каким образом определяется отцовство в нашем мире, да? Ну, схожесть. Вот смотри, вот прям как две капли воды похожи, да? Так бывает иногда, на маму или на папу. Вот. Или паспорт посмотришь, ну смотри, фамилия такая же, и отчество, значит, ты того-то сын, да? Ну или сегодня очень хорошее исследование, генетическое, это на ДНК уровне, да, когда там тест, и тест со 100% вероятностью дает знание того, что действительно этот человек, этот сын, принадлежит вот этому отцу или не принадлежит. И Слово Божие также безошибочно определяет наше с вами принадлежность. К какому отцу мы с вами можем принадлежать? Братья и сестры, мне очень хочется надеяться, что мы все принадлежим Отцу Небесному. Вы знаете, вообще, евреи свято верили, что их отец один, их отец Бог. Они потомки Авраама. Они очень хорошо понимали, что это каким-то особым образом Бог их отметил, да? Вот. Но Иисус Христос вот здесь разрушает их ложную надежду. Говорит, ваш отец дьявол. И мы давайте вот проведем с вами тест на Божье отцовство. Первое. Принимаю ли я Божье слово в смирении? Давайте прочтем стих 37-38. Последний же великий день. А, прошу прощения. Знаю, что вы семя Авраама, однако ищите убить меня, потому что слово не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. То есть первый признак спасенной души – это принимание Божьего слова в смирении. То есть евреи не могли принять слово Христа, оно не вмещалось в них. Они постоянно абстрагировались от него, они хотели каким-то образом уничижить Христа, каким-то образом сделать его не тем, кем он был и кем он является на самом деле. Да? Не вмещается слово. Как у нас с вами, друзья мои. Знаете, есть сегодня многие христиане, которые не вмещают слово Божие, и они не хотят в этом признаться. Они говорят, не, ну Библию, конечно, я люблю. Но вот этот проповедник не нравится он мне. Ну так говорит он, прям как будто мое сердце заглядывает. Вот он прям такие слова говорит, как будто он подсмотрел в моем доме там что-то. Братья и сестры, это работа Святого Духа. Вы знаете, Дух Святой для чего пришел? Он пришел, чтобы обличить нас, чтобы наставить нас, чтобы дать утешение, если Слово Божие касается. Радуйтесь Богу, что обличение еще проникает. Очень плохо, когда уже это никак не касается. То есть, вы знаете, история церкви говорит о том, что многие из тех, кто называл себя христианами, не принимают Божьего Слова. Вы знаете, во времена, в английское время, в 18 веке, жил такой человек Джордж Уайтфилд. Он бестрепетно провозглашал евангельские истины. Вы знаете, чем закончилось? Сначала выгнали из церкви, просто убрали, сказали, не ходи к нам в церковь. И изгнали его из церкви. Вы знаете, что он стал делать? Он пошел на базар, встал на скамейку и начал проповедовать там. Он обличал ростовщичество, обличал злобу, обличал нежелание друг другу угождать. Вы знаете, что там делали? Они избивали его несколько с палками, обливали его свиной кровью, каким-то образом дискредитировали, потому что не нравится то, что говорят братья и сестры. Вы знаете, что говорит Слово Божие? Говори нам лестные и приятные. То есть, вы знаете, что в последнее время будет? Будут избирать учителей таких, которые бы слуху льстили, которые говорили, мы здесь хорошие, мы спасенные, Что бы нам ни делали, мы не погибнем, все, ада нету, все это придумки пуритан там, и так дальше. Но Слово Божие говорит нам, что все это существует, все это реальность духовная, такая же, как и физическая. И поэтому, как мы принимаем? Принимаем мы в кротости Божье Слово. Говорим мы, Господь, я вижу недостоинство здесь в моей жизни. Я хочу это исправить, потому что Слово Твое Божие, оно говорит мне об этом. Или мы бунтуем против проповедников, бунтуем против Слово, не понимая, что на самом деле мы бунтуем против Бога. Друзья, мы эти люди думали, что они просто бунтуют из человека из Назарета. На самом деле они бунтовали против Бога, правда? И конечный результат этого конфликта закончился распятием Христа. Второй момент. Творили дела угодные Богу. Вот здесь, также ниже мы читаем об этом. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего истину, который слышал от Бога. А Авраам этого не делал. То есть, очень важно, чтобы наши слова и наши дела не расходились. Да? Это очень важно. То есть, христианство определяется не потому, что мы исповедуем словами, а то, что идет за исповеданием дальше. Какие дела мы делаем. Вы знаете, я еще раз повторю, да, вера без дел мертва сама по себе. То есть, просто исповедовать, знать информацию о Христе, этого мало. Если мы не преломляем в своей жизни истины Евангелия, если мы только на словах христиане, если мы христиане по названию, то в этом очень мало пользы. И если мы возьмем Авраама, да, он был послушен Богу до конца. Ну, надо просто представить, я хочу очень коротко такую экспозицию сделать по поводу жизни Авраама. Вы знаете, Авраам жил в Уре Халдейском. Это мы сегодня думаем, что люди там до нашего рождения жили в пещерах, в склепах, там, в каких-то местах. Ничего подобного. Ур Халдейский, это Вавилония древняя, да, имел высокоразвитую цивилизацию. Там были библиотеки с глинописными, на глиняных табличках писали клинописи. Там была канализация, там был водопровод, там были бассейны, там было обустроено все по высшему разряду того времени. То есть, и вдруг Бог говорит, выйди из этой земли, выйди от твоего родства, иди в землю, которую я тебе укажу, друзья мои. Вот представляете, и Авраам послушал, и мог сказать, Господь, да мне 100 лет уже, куда я там пойду? Я ничего не знаю там. Да? Многие все это говорят. Да какая церковь? Ты что? Тут вот предложили что-то выгодное дельце. Куда там идти мне? Давай я здесь останусь. Но Слово Божие нам говорит однозначно, что вера без дела, она мертва. То есть, что не только говорить надо, но и делать надо. Послушание Авраама было бесконечным. То есть, вы знаете, вот тянуть за собой весь этот обоз. Вот, трудно это или легко? Мне 3 раза в жизни пришлось переезжать, да? И когда я переехал, я сказал, все, теперь я... Ну, если только туда, вот на тот финский пород вынесу, не намеревая в крайнем случае больше, вы знаете, вот эти, грузить эти вещи, там потом распаковывать, потом это адаптировать. Это такая проблема, да, вот, кто сталкивался, тот поймет, о чем я говорю. Аврааму надо было постоянно это делать. То есть он собрал палатки, поехали, разложил палатки, только обиход этот, опять пошли, вся жизнь в этом проходила. Но Бог воспитывал таким образом. В конечном итоге, через 24 года он сказал ему, я Бог всемогущий, доходи при этом и будь непорочен. То есть он разрушил его стереотипы, что в каждом месте есть свой божок, которому надо поклоняться. Он сказал, что он всемогущий, он стоит над каждым местом, он распоряжается всей землей. И поэтому давайте посмотрим на наши дела, такой тест проведем. Делаем мы дела отца, то есть делаем это в радости просто. Вы знаете, вот я не знаю, когда мне приходится рассказывать кому-то о Христе, ну сердце мое радость всегда, я рассказал, вот смог. Каким-то образом. Или когда что-то вот в церкви, да, не так пришел, что вот опять идти, опять это, опять проповедь говорит. То есть, когда мы делаем дело Божие, это должно протекать с радостью. Бог призывает нас к этому. Еще один вопрос, который нам нужно выяснить. Люблю я Господа. То есть, это тоже очень важно. Здесь мы видим, что евреи ненавидели Христа, и в конечном итоге дело закончилось трагедии, да, вот. Очень важно не просто соблюдать какие-то там заповеди, или какие-то предписания, или быть моральным, или не быть моральным. Важно, люблю ли я Господа, люблю ли я Христа сегодня. И Слово Божие нам говорит о том, что кто любит, если любите меня, что там дальше Христос говорит, помните, да? Соблюдите мои заповеди. В этом любовь. Не в том, что я вот люблю тебя, Господь. Вы знаете, сегодня есть такой коллектор, так называемый, не знаю, живые потоки, я называю их мутные потоки. Очень они, или там отнесли, точнее. Он говорит, надо вот 100 раз произнести Иисус Христос. И тогда это будет духовное дыхание, какая мистика какая-то. И потом говорит, люблю тебя, Иисус. Братья и сестры, в этом мало пользы на самом деле. Люблю тебе и повторять. Делайте то, что Бог говорит. Повинуйтесь Ему. Любите то, что принадлежит Богу. Любите церковь. Любите трудиться в ней. Любите братьев и сестер. Покажите это на деле, на самом. И это будет подтверждение любви. Не то, что я 100 раз скажу, естественно, 100 я тебя люблю. Какая польза в этом? Друзья мои, придете к больной маме своей, и она скажет, надо пить печку. Говорит, нет, мать, я этого делаю, но я тебя люблю. Да кому она нужна такая любовь? Она абсолютно бессмысленна. Поэтому третий такой пункт теста на отцовство – это люблю ли я Господа. И последний, четвертый тест, четвертый аспект этого. Стремлюсь ли я к истине, удаляясь от лжи? Вот здесь очень ясно сказано, да, Артем? Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца, от начала не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает Слово Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Очень серьезный текст, братья и сестры. Вы знаете, насколько наше сердце расположено к тому, чтобы менять стереотипы, которые могут быть в процессе нашего хождения за Богом. Готовы ли мы отказываться от лжи? Готовы ли мы удаляться от того, что Слово Божие называет неправдой? Или мы говорим, нет, традиция такая, вот такая традиция, и вы тут умрите. Вы знаете, много в нашем, к сожалению, братстве есть таких моментов, когда традиция вытесняет ясное учение Божьего Слова. Люди не хотят с этим расставаться, потому что им важнее традиция. Вчера Спешин сказал, да, когда писать, что Бог построил дорогу, да, и призывается идти по дороге. Но люди говорят, отцы наши шли по грудь в грязь, и мы будем идти так же, потому что это наш проторенный путь уже. Сегодня Христос говорит, оставьте заблуждение, идите по пути правды, ищите истину, стремитесь. То есть, если в нашей жизни такое желание познавать волю Божию, читать Слово, отказываться может быть от каких-то дел, то есть формировать свои семьи в соответствии с Божьими признаками, не с мирскими. Многие люди, хотя в церковь, живут мирскими принципами, мирскими устоями. Знаете, надо ждать, например, да? Но как без взятки ничего не сделаешь, надо ждать. Слово же запрещает им это делать. Или, например, кто главный в семье? Жена говорит, я, потому что я на 5 рублей там больше денег получаю. Это есть в христианстве просто, это ложь. Бог говорит, что муж глава семьи. Или, например, ответственность, которую должен брать мужчина. Он может перекладывать на жену. Но Слово Божие нас призывает к тому, что по Писанию... Брак должен так строиться. Или сегодня люди расходятся, называют себя христианами, говорят, ну нет, мне жить невозможно, я не могу. Ну как это ты не можешь? Как она верующая, ты верующий, и вы не можете. И многие-многие другие вещи, которые, к сожалению, имеют место быть. Друзья мои, отказываться мы от лжи. Готовы ли, если нас обличает Слово Божие, сказать, Господь, я не знал, прости, я буду стремиться к истине. Я от этого откажусь, потому что Слово Божие твое говорит. Или мы говорим, пусть это будет ложно, но это мне выгодно. Пусть говорят, что десятина – это Божье повеление, но я не буду давать, потому что мне жалко, и мне там дети есть, или внучки есть, или дом я строю, или я не знаю, что-то еще делаю. И это если она говорит так, а я вот буду понимать по-своему, потому что мне это лучше, как бы понимать. Вы знаете, вот сегодня я смотрю на жизнь такой исторической церкви, да, я думаю, почему вот это все происходит? Почему при наличии Божьего Слова вот такие злоупотребления? Ответ однозначен. Знаете какой? Корень всех бед есть сребролюбие. Начни жить поистине. Надо отказаться от заблуждений, надо менять все это дело. Почему сегодня легче, например, людьми управлять каким-то традициями Словом Божьим? Потому что Слово Божие, оно ясно обличает. Она говорит, вот это тень, вот это свет. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит. Чтобы наше сыновство мы могли проверить сейчас. Знаете, что в конечном итоге, когда мы придем в вечность, когда мы предстанем пред престолом благодати, чтобы нам не пришлось говорить, а ты, наверное, 20 лет проходил церковь. А я вот крещение принял, я обряды соблюдал. Это ничего не даст. А сказать, Господь, я любил тебя, я исполнял, что ты мне поверил. Тот труд, который ты здесь дал, подручил мне, я его выполнил. Я был верен тебе в том, что ты мне давал. И это основание для спасения. Это подтверждает наше сыновство. Пусть Господь прославится. Аминь. Помолимся, братья.